Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» беседу на Евангелие от Луки продолжает руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска иерей Дмитрий Киряков.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, радио «Воскресенье», мы с вами продолжаем изучать Священное Писание Нового Завета, Евангелие от Луки. И мы с вами читаем 5 главу от 17 стиха и ниже. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законноучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Господня являлась во исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом, и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середине перед Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Мы здесь видим, дорогие братья и сестры, что Христос, приняв решение взойти на крест для того, чтобы искупить грехи человечества, Он уже использует последствия этого искупления, Он начинает вызывать истление людей. Потому что тление, болезни, скорби, немощи, страшные заболевания – это все последствия греха, это все предвестники смерти, которую Господь обязательно победит, потому что Он уже принял это решение, а решение, которое принимается Господом, отличается от наших с вами, дорогие братья и сестры, решений, потому что наши решения мы можем не выполнить, потому что вот могут быть субъективные какие-то обстоятельства, можем передумать, нам может это помешать, могут быть какие-то объективные обстоятельства, невозможно выполнить. У Бога таких обстоятельств нет, и поэтому Он уже плодами своего уже исполненного решения пользуется, исцеляя больных и вместе с тем бесперестанно проповедуя Слово Божие во всех местах, где он находится. В это же время не только те, кто нуждаются в исцелении, не только те, кто хотели бы услышать слова правды Божией, но и те, кто позавидовал Иисусу Христу, позавидовал той славе, которая окутала Его, приходят, чтобы усесться рядом с Ним и внимательно следить за каждым Его словом, не сотворит ли Он какого-нибудь греха. И, услышав слова Господа, что прощаются тебе грехи, смутились этим словом и подумали в сердце своем: кто это такой, что может прощать грехи? Грехи может прощать только Бог. Для этого нужно совершить жертвоприношение в храме Иерусалимском, и тогда, возможно, Господь грехи простит. А этот человек, он, по всей видимости, еретик, он хочет прощать грехи сам, без всякого храма. А в это время действительно произошло удивительное событие. Самые настоящие друзья, самые настоящие близкие люди вот взволновались за своего горячо любимого друга или брата, за близкого человека, который был парализован, да, вот у него, он написан, расслаблен, а расслабление имеется в виду, что мышцы были расслаблены, так как они не получали импульсы от нервов, то есть он парализован был. И вот это, и узнав о том, что есть такой Христос, исцелитель, который может все исцелить, любую болезнь, немощь, даже мертвых может воскресать, вот они решили понести его к нему. И настолько он был популярен, что, найдя дом, где он проповедует, они не смогли войти. И вот, может быть, нарушая нормы приличия, проявляя какое-то лишнее, кто-то скажет, дерзновение, они ведут себя совершенно по-варварски. Они залазят на крышу дома, ломают, разламывают черепицу, ломают там саманы, перекрытия. И на веревках, прямо на Иисуса Христа, во время его проповеди, опускают тело этого несчастного человека. Мы говорим, почему во время проповеди, потому что Христос, он не только исцелял, но он в это же время проповедовал. Это урок для всех священников Церкви Христовой, потому что где производится таинство Церкви, там должна быть обязательно и проповедь. Нельзя, как представители западных каких-то церквей, да, пытаются подменить жизнь Господа в таинствах просто только одним чтением Священного Писания. И наоборот, нельзя проводить только одни обряды, а в это время не просвещать людей истинным, которые говорит Господь. Поэтому мы сейчас с вами, вот находясь в своих православных церквах, с радостью можем наблюдать, что за Божественной литургией обязательно идет проповедь Священного Писания. Так православную церковь, православное священство, епископов православных научил сам Господь Бог. В это же время вот мы должны обратить внимание на то, что вот эти фарисеи, которые собрались обличить Господа Бога и Спаса нашего с креста, они уже приговаривают его к смерти, потому что в Священном Писании, в книге Левит, 24 глава, 16 стих, тот, кто хулит Бога, он должен обязательно умереть. Каждый, кто возносит хулу на Господа, должен погибнуть. Но они не говорят это вслух, написано, что они произнесли это в сердцах. Читаем далее. «Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших, что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога, и ужас объял всех, и славили Бога. И, быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне». Чтобы эти люди были посрамлены, чтобы они тут же поняли, что они не того осудили, Господь им отвечает, что вы помышляете в сердцах своих. Они, может быть, были лицемерами, внешне они никак не проявляли ту агрессию, которую испытывали к Иисусу Христу, а наоборот улыбались, может быть, ему кланялись, смотрели на него. «Учитель, скажи!» Мы дальше вот будем с вами разбирать такое интересное, что тоже в сердце подумал нехорошее фарисея о Господе. А когда Господь ему к нему обратился, сказал, что «я хочу, Симон, не тебе сказать что-то», он ему говорит «учитель, скажи!» Да, вот переполнен такого лукавства. Но Господь, он показывает им, что он знает все, что у них находится на сердце. Это очень важно, дорогие братья и сестры, потому что в Священном Писании прямо говорится о том, что никто не знает, что лежит на сердце у человека, кроме Духа человеческого и Духа Божьего. Это книги Паралипоменон, 1, 28 глава, 9 стих. И вторая книга Паралипоменон – это 6 глава, 30 стих. Причем, если в первой говорится, что Господь знает сердца всех людей и что Он испытует сердца всех людей, то очень интересно говорится во второй книге, 6 глава, 30 стих и ниже, говорится, «Ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих, и чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле». Мы очень много из этого можем почерпнуть. В частности, то мы знаем, что Дьявол не в курсе наших мыслей. Он может навязывать мысли, он может догадаться о том, какие мысли, которые он нам навязал, допустим, мысли блуда, или мысли жадности, мысли несправедливости, или мысли осуждения своего начальства, церковного начальства. Он может по нашей физиономии определить вот эти все учения, которые написаны в книгах Алан Пиз и прочих психологической литературы. Это все, конечно, из опыта дьявольского, но все-таки что именно происходит в сердце человека, он не знает. Очень многие подвижники благочестия, многие преподобные мужи, прежде чем выйти на подвиг борьбы с дьявольскими силами, брали на себя обет молчания. Таким образом, они как бы становились невидимый дьявол. Дьявол уже не знал, каким образом нападает на них, какие мысли усваиваются лучше, какие хуже, какие имеют успех в плане уничтожения, умерщвления души человека, а с какими он справляется гораздо проще. И мы с вами должны все, дорогие братья и сестры, как вот в армии на радиостанциях написано, помни, противник подслушивает, тоже об этом знать. Мы должны в любом случае разговаривать поменьше, а делать хороших дел и молиться побольше. Тем более, если что-то нас взволновало, если что-то нас сколыхнуло, если мы увидели чью-то несправедливость или, наоборот, позавидовали чьей-то праведности и решили осудить человека, пообщаться с подружкой по телефону или, может быть, с родным и близким человеком, подумать, вот как плохо этот человек поступает или какие переживания испытывает к чужой жене человек пошел к психологу поговорить на эту тему. Это все очень опасно. Мы даем возможность врагу нашего спасения, дьяволу, все о нас знать и действовать против нас уже более продуктивно, и даем возможность ему получить успех в его страшном делании убийства нашей души. Никто не знает, кроме Бога. И фарисеи, а здесь перечислены фарисеи из земли Галилейской, и из других поместий Иудеи, и даже из Иерусалима, уже такие опытные раввины пришли, они прекрасно знали все книги Ветхого Завета, и они знали, что Христос, если узнал, что творится у них на сердце, что они в мыслях своих помысли, и есть истинный Бог, которого они не имеют права осуждать, а он ни в коем случае не является богохульником. Кроме того, Симеон Новый Богослов говорит, что грех вообще не может быть прощен, потому что Бог есть Отец, Бог правды. И если он сказал «за грех смерть», значит, так оно должно и быть. Никто из лиц Святой Троицы не может прощать грехи, кроме второго лица Святой Троицы, Сына Божьего, который вочеловечился, пригнул небеса и, воплотившись, пришел на землю. Именно он искупает грехи своим жертвоприношением. Да, Симеон Новый Богослов пишет, что крест – это и есть тот самый жертвенный престол, на который возносится совершенно неповинная жертва Сына Божьего и Сына Человеческого, истинного Бога и истинного человека Иисуса Христа. И Бог Отец именно после этого усрамился такого жертвоприношения и прощает грехи всем тем, кто соединился с Господом Богом и спасом нашим Иисусом Христом, потому что эти люди соединяются с совершенно неповинным человеком. Будучи бесконечно безгрешным, он ни в чем не согрешил, он имеет право искупить бесконечно, огромно бесконечное количество грехов человеческих. И вот ему-то и говорят вот эти лжеучителя, которые, может быть, разумом своим очень много полезных книг прочитали, но душой с этим не согласны, потому что душу они свою еще не преобразили, не приблизились к Богу, они смеют, они дерзают и осуждать самого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. То теперь, когда он обличает их, говоря о том, что я знаю, что лежит на вашем сердце, они должны были бы признать, что он прав, а они не правы. И зря они сегодня пришли найти какой-то изъян в Сыне Человеческом и Сыне Божьем. Далее он приводит такой пример, что проще сказать «прощаются тебе грехи». Наверняка священники в храме Иерусалимском, приняв жертву, говорили о том, что «все, иди домой, тебе грехи прощены». Или сказать «встань и иди, ты теперь здоров». То есть мы не видим, прощены грехи или нет. А вот исцелить человека никто не может. Ни священник, ни иудей, ни фарисей, ни саддукей. Никто не может, если в нем Дух Христов не действует. «Но чтобы вы знали, – говорит Христос, – что Сыну Человеческому на земле свойственно дано право от Бога Отца прощать грехи, то я говорю, возьми постель свою и иди». И постель, мы должны понимать, это не просто какой-то матрас и подушка, или как вот иногда на картинах рисуют, на гамаке его опускали. Конечно, это же была целая кровать, целый диван, почему 4 человека и пытались опустить вот это тяжкого болящего. Это тяжелую постель тот человек, который только что исцелился, еще, может быть, с атрофирами, такими рахитными мышцами, получив повеление от Господа взять постель, этот тяжелейший диван, поднимает, взваливает себе на плечи и идет, раз повелел ему так сделать Господь Бог наш Иисус Христос. От этого увиденного, конечно же, все люди, которые это видели, пришли в замешательство, и оторопели, потому что такого удивительного зрелища они никогда в жизни своей не видели. Святые отцы Александрийской школы учат, что вот сегодняшнее Евангелие мы должны все-таки понимать отчасти аллегорически. Вот эти 4 друга, которые на веревках опускают тяжко болящего, расслабленного человека перед Христом, это символ 4 евангелистов. Апостолов Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые должны разломать черепицу, сломать крышу нашего разума, нашей повседневной логики, нашего человеческого опыта, очень, может быть, на первый взгляд, правильного опыта, но опыта ограниченного во времени и пространстве, и привести человека, пусть на веревках, но к тому, кто имеет опыт безначальный и бесконечный, Господу нашему Иисусу Христу. И не видя у нас никаких добрых дел, не видя даже веры у нас настоящей, Господь Бог может сказать и нам по вере их, этих апостолов, которым мы доверились, «Прощаются тебе грехи твои». И мы читаем далее. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у собора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мной“, и он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которых возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“». Мытарь – это страшный человек. Мытарь Капернаумский, да, это тот человек, который невероятно богат, потому что там проходит огромное количество дорог, 4 основных магистрали, ведущие к Иерусалиму, и в Сирию, и в египетские страны. Вот собирается этот человек, который выкупил долги огромного количества людей, и теперь, заплатив за это свои собственные деньги, и теперь он собирает с лихвою для того, чтобы и свои долги перед кесарем покрыть, и для того, чтобы еще и заработать себе деньги. Очень важно, апостол Лука говорит его имя, Матфей, Левий. То есть мы знаем этого мытаря под именем апостола-евангелиста Матфея, Но и у него была такое, как можно сказать, фамилия Леви, которая обозначала, что он из рода левитов. Он из рода тех людей, которые должны были служить не кесарю, а которые должны были служить истинному Богу в храме Иерусалимском. Они за это забыли, забыли про своего Бога, про свою веру, про родину свою забыли и думали только о наживе. Наверняка Матфей тянулся к Богу, и когда узнал, что Христос пришел на землю и слышал о его чудесах, очень много размышлял и... Он, может быть, тянулся к нему, но все-таки в огромных путах находится человек, который стал на путь зла. И вот Христос, придя, увидев его, вдруг призвал, и он, бросив все, бросив те деньги, уйдя, может быть, сказать, в минус, став банкротом финансовым, становится богатейшим человеком в духовном плане. Потому что он становится апостолом, он становится небожителем, он становится тем человеком, который рядом с самым богатым, с источником всякого богатства на земле, с Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом. Очень интересное замечание делает по этому поводу святый блаженный Феофилакт Болгарский. Он пишет: «Слово увидит его сидящим на мытнице, то есть не преуспевающим, не идущим вперед и не подвязающимся на большее зло, но как бы бездеятельным, то восставит его от зла, и тот последует за Иисусом и примет Господа в дом души своей». Все дело в том, что иногда обстоятельства в жизни человека складываются так, что он не может не быть злодеем. Вот приходится кому-то работать в органах ВЧК, ОГПУ, НКВД, кому-то принимать участие в боевых действиях, стрелять по городам, где находится мирное население, которое, может быть, знать не знает ничего о войне, убивать совершенно неповинных детей, женщин, стариков. И очень важно, чтобы эти люди, которые, казалось бы, не смогли в свое время противоставить ничего тем обстоятельствам, которые захватили их, сделать их рабами зла, остановились хотя бы и сели на своем месте, чтобы они вот как вот сейчас находят на Донбассе, это замечательные люди, которые участвуют в этой ВСУ. Я почему говорю замечательные? Потому что они подвиг веры совершили. Сейчас находят огромное количество боеприпасов, утопленных в болоте и закопанных в землю. Это настоящие христиане. У Украины обязательно будет великое еще будущее, раз там есть такие христиане. Они могли пострадать, если кто-то там из этих батальонов Айдар узнали бы об этом, может быть, их тут же бы приговорили к смерти без суда и следствия, страшными муками расстреляли, но они, рискуя жизнью, не хотят стрелять по своим братьям, по своим сестрам, по детям безоружным, по старикам, они топят боеприпасы. Вот именно про таких и говорит Феофилакт Болгарский, таким был апостол Матфей, ведь мытарь, он мог не сидеть на мытнице, он мог ходить по должникам, арестовывать их имущество, хозяйство. Он мог слушать слезы людей, которые плакали: «Потерпи на мне, потерпи, я найду». Он говорит: «Все, не надо, ничего не ищи». И забрать в рабство жену, мытари имели на это право. Детей в рабство забрать, скотину посадить, дома описать, обобрать. Избить имели право должника, проверить у него все запасы и последний кусок хлеба забрать. Но не такой Матфей. Он хоть и мытарь, но он сидит на мытнице, он не торопится, не спешит делать зло. И тем самым он уже делает такое добро, которое обязательно увидит Христос и обязательно придет и призовет такого человека вслед себя. Дай Бог доброго здоровья и дай Бог святой православной веры всем тем людям, которые, к сожалению, в мире сейчас, находясь по долгу службы, по долгу дьявольских каких-то долгов, вот делают, творят зло, но они не преуспевают, и каждую минуту, каждую секунду, испытывая угрызение совести, пытаются сделать добро. Их время еще не пришло, но придет час, и Христос за ними придет и скажет им свой зов, и дай Бог, они его услышат и пойдут за ним. Очень важно, дорогие братья и сестры, что обращаются не к Христу, они уже не раз были посрамлены, эти фарисеи, а к ученикам, к ученикам его и говорят: как это так? Вот смотрите, вот в этой книге написано, что он не имеет права с грешниками есть и пить, а им отвечает сам Христос. Поэтому, дорогие братья и сестры, когда вы на своей работе будете держать пост, или когда вы, идя мимо храма, перекреститесь, и вам начнут кричать, что вы делаете, кому вы кланяетесь, зачем вы лишаете себя удовольствия, да эти священники, они такие все, значит, неправедные, они только деньги хотят заработать, и Христос – это не истинный Бог. Не волнуйтесь, дорогие братья и сестры, Господь это все слышит, Он это все знает, и придет час, и вот этим людям, которые вас искушают, Он даст развернутый и полный ответ, чтобы они поняли, в чем они ошиблись в своей жизни. Ангела всем хранителя, помогай вам всем Господь Бог, храните святую православную веру, читайте Священное Писание. Аминь.
Уважаемые братья и сестры, беседу на Евангелие от Луки продолжил руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска иерей Дмитрий Киряков.